Приветствуем вас, уважаемые друзья. Перед чудесным насыщением 5000 человек ученики Господни хотели, чтобы народ был отпущен. Но Господь сказал им: «Вы дайте им есть». Будем помнить эти слова Спасителя всякий раз, когда решим отказать просящему. Будем помогать нуждающимся и давать просящим, что найдется под рукою. И молиться, чтобы Господь помог нам хоть мало-мало быть милосердными, как Отец наш Небесный. В эфире программа «Мир православия», и мы расскажем вам о главных событиях в жизни Православной Церкви на этой неделе. Песчанский образ Божьей Матери. Торжества по случаю 260-летия обретения иконы. Служение патриарха. Литургия в день памяти равноапостольного великого князя Владимира. День крещения Руси. Молебен на Владимирской горке. Крещенская купель. Юных казаков крестили в водах Днепра. Наши святыни. Ильинский храм Чернобыля. Дела милосердия. Гуманитарную помощь для Донецкой области собрали в Запорожье. Художественная встреча. Музыка выдающегося французского композитора Жана Филиппа Рамо. Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры возглавил торжества по случаю 260-летия обретения песчанской иконы Божьей Матери. Образ Богородицы явился в 1754 году в селе Пески Харьковской губернии святителю Иосафу епископу Белгородскому. Помолиться у песчанской иконы Божьей Матери приехали паломники из многих регионов Украины. «Не умолчим никогда, Богородица, силы Твоей оглаголоти». Тропарь в честь иконы Божьей Матери Песчанской звучал в Вознесенском кафедральном соборе Изюма накануне 260-летия обретения святыни. Всеночное бдение возглавлял местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий Буковинский Ануфрий. Во время полиелея, наиболее торжественной части вечернего богослужения, верующие зажгли свечи и пели псалмы и величания в честь песчанской иконы Божьей Матери. А затем священник помазывал всех елеем. Утром следующего дня, в сам день празднования, у Вознесенского кафедрального собора церковная община торжественно встречала местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры. Митрополит Черновицкий и Буковинский Ануфрий вместе с сонмом архиереев в церкви совершил божественную литургию. Под сводами храма звучали молитвы прославления иконы Божьей Матери, известной своими чудесными исцелениями. О многочисленных чудесах песчанской иконы свидетельствуют дары благодарных христиан. За 260 лет этот образ явил множество чудес. Схиепископ Алипий, который уже на покое, помнит, как еще совсем маленьким мальчиком молился у святыни.
Мои бабушки ходили крестным ходом, рассказывали, как икону к нам приносили. Я родился в Харьковской области. Это было большое торжество. Люди выстилали дворы сеном, а сверху вышитые рушники. И икону несли по этим рушникам. Заносили в дом, совершали краткую иктинью, и затем в следующий дом. И так все село. Это был большой праздник. Жаль, что тогда не было возможности сфотографировать. В конце богослужения перед песчанской иконой Божьей Матери был отслужен благодарственный молебен. Праздник в честь песчанской иконы выпал на сложный для Украины период. Больше всего ныне противостояние именно в восточных регионах, так что большинство верующих просили Богородицу о мире на нашей земле.
Чтобы Запад и Восток всегда дружили, всегда жили мирно и долго, и счастливо.
Сейчас нам...
Больше всего сейчас мы нуждаемся в мире, чтобы наша страна жила в мире и покое. Очень надеюсь, что Бог услышит наши молитвы, и мир наступит на нашей земле. Богородица – первейшая наша заступница, и каждый ее намоленный образ дает надежду людям на помощь и спасение в беде.
Накануне икона Божьей Матери Песчанская, она была обнесена самолетом над всей нашей Украиной крестообразно. для того, чтобы Царица Небесная помогала нам в мире, чтобы она даровала любовь всем нам.
В день памяти равноапостольного великого князя Владимира предстоятель Русской Православной Церкви совершил литургию в храме Христа Спасителя в Москве. ...28 июля, в день крещения Руси, государственный праздник Украины, России и Белоруссии, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Его святейшеству сослужили представители поместных православных церквей при Московском патриаршем престоле, многочисленные архипастыри Русской Православной Церкви и духовенство Москвы. В центре храма Христа Спасителя был установлен ковчег с частичками мощей святого равноапостольного князя Владимира. После сугубой Евтинии предстоятель Русской Церкви вознес молитву о мире в Украине. По окончании литургии был отслужен молебен равноапостольному великому князю Владимиру. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом.
Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником памяти святаго равноапостольного князя Владимира, великого князя, крестившего наш народ. Одновременно в этот день мы празднуем особый праздник, недавно учрежденный, День крещения Руси. И поэтому мысли наши, конечно, обращаются к великому подвигу равноапостольного князя, к нашим благочестивым предкам, ко всей нашей истории и, конечно, ко дням сегодняшним. Пусть Господь хранит всю историческую Русь, братские славянские народы, да прекратит Господь силой своей междоусобную брань, ослабляющую эти народы и способную разрушить и поколебать тот самый ценностный стержень, вокруг которого наша жизнь и наша безопасность. И верим, что по молитвам всех нас, русских, украинцев, белорусов, людей многих разных других национальностей, Господь накажет, но не предаст смерти. С праздником вас всех поздравляю!
27-28 июля по благословению местоблюстителя Киевской митрополитчей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Ануфрия в Киеве прошли торжества, посвященные Дню крещения Киевской Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира. Традиционно праздник начался молебном на Владимирской горке при участии архиереев нашей церкви и священнослужителей Киевской епархии. Сугубые молитвы ко Господу в честь крестителя Киевской Руси звучат около его памятника дважды в год. В конце года и в преддверии Дня памяти равноапостольного князя Владимира. Первое богослужение на Владимирской горке было совершено в 1888 году, когда отмечали 900-летие крещения нашей древней земли верой Христовой. Тогда же в Киеве в честь равноапостольного князя был построен Владимирский собор и установлен памятник на склонах нашей купели Днепра. Для меня это прежде всего торжество православия. Этот праздник прославляет Господа Иисуса Христа. В этот день в Украине зародилась православная вера.
Для каждого человека день крещения является духовным рождением в новую жизнь. Так и для нашей страны она стала, вот Киевская Русь приняла святое крещение, она возродилась в новую жизнь, в жизнь вечную. Поэтому мы все как бы дети, духовные дети, чада святого равноапостольного Владимира, и мы чувствуем духовное единение, вот здесь пребывая и празднуя этот огромный для нашей страны, для нашей земли русский праздник.
Зажечь лампаду у себя дома и молиться. Нет мира в стране, того самого, который был завещан нам Господом. К миру и согласию призвал украинскую православную паству и местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий-Буковинский Ануфрий, который возглавлял молебен в этом году.
Ей Господи, Он же рече им, всего ради всяк нижних научився Царстві Небесному, подобен есть человеку домовиту, и зізноситься сокровище своего.
Верим, что Господь услышит наши искренние молитвы, услышит и поможет. На Хортице, прославленной запорожскими казаками, каждое лето действует детский оздоровительный лагерь, в котором мальчишек воспитывают в духе рыцарей христианства, как называли запорожских казаков. О том, как некоторые из казачат крестились в Днепровских водах, далее наш сюжет. 5 юных казаков приняли крещение в водах Днепра. Крестил ребят сам архиепископ запорожский и мелитопольский Лука.
Где крестился Христос? В Иордании. А где крестил князь Владимир свой народ?
В Днепре.
Днепре. А где вы крестили?
Днепре.
Представляете? Вот какая связь времен.
Мальчишки проходят подготовку в детском оздоровительном лагере «Хортицкая сечь». Здесь детвора воспитывается в духе настоящего казачества. Приобщая детей к истории и традициям, организаторы учебного процесса не забывают об основах духовного воспитания. Ведь православие для казаков было неотъемлемой частью жизни. Перед крещением детвора выяснила, что значит быть казаком и какими качествами должен обладать этот человек. Физическая подготовка и сила воли должны сочетаться с верой в Бога.
Вот лишь только тогда, когда это все гармонично сочетается, вот тогда человека можно назвать казаком. Что дает вера для казака? Вера – это сила духа. Не физическая сила, в первую очередь, а в первую очередь сила духа. Потому что чем побеждали казаки? Ведь не всегда это были многочисленные отряды. Не всегда это были превосходящие силы врага. Как правило, казаки были небольшие, мобильные, то есть очень подвижные, быстро передвигаемые отряды. Правильно? По истории казачества. Чем брали казаки?
Умом,
своей тактикой, силой, вы говорите, и я еще раз возвращаюсь к силе духа.
После духовной беседы на Казанском острове архиепископ Лука подарил всем мальчишкам иконки, которые охраняют от внезапной смерти. Чтобы стать настоящим защитником своей родной земли, научиться мужеству и отваге, необходимо иметь твердую веру в Бога и упование на Его помощь.
Третий, Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся.
Таинство крещения, совершаемое в водах Днепра, где когда-то давно крестил свой народ князь Владимир, возвращает нас к тем историческим событиям, которые с гордостью хранит сердце каждого православного христианина. Этот день казачата запомнят на всю свою жизнь. Далее о помощи афонским монастырям со стороны правительства Греции и об издании текстов православных литургий на итальянском языке. Правительство Греции выразило готовность помочь афонским монастырям отремонтировать дороги и другие объекты инфраструктуры. Эти вопросы обсуждались на совещании членов правительства Греции и представителей Афона. Стороны обсудили состояние инфраструктуры Святой Горы, проблемы налогообложения афонских монастырей, функционирование Афонской академии и другие актуальные вопросы. Длина Афонского полуострова составляет 60 километров, ширина – до 19. На территории Афона действует 20 монастырей с количеством насельников 2500 человек. Входящий в состав Греции полуостров имеет статус автономной монашеской республики. На острове Тайвань приняла православие семья коренных жителей. Таинство крещения совершил настоятель подворья Русской Православной Церкви иерей Кирилл Шкарбуль. Крещение было совершено в горной реке недалеко от города Тайбэй. Перед тем, как принять таинство, 5 новообращенных христиан проходили 6-месячную подготовку на специальных курсах при подворье. 2 из них в прошлом были сектантами, 3 – язычниками. Чин крещения проводился на китайском языке. Сегодня на территории острова Тайвань действуют 2 общины Русской Православной Церкви. Значительную часть прихожан составляют местные жители.
Приходами Московского патриархата в Италии подготовлен и выпущен в свет текст литургии святителя Иоанна Златоуста и святителя Василия Великого на итальянском языке. Книга предназначена для священнослужителей, прихожан православных храмов Италии, филологов и всех, кто желает соприкоснуться с богатством православной богослужебной традиции. На сегодня в стране действует более полусотни приходов Русской Православной Церкви, а также общины других поместных православных церквей. Турция подготовила реставрационный проект восстановления памятника архитектуры X века Ошского собора святого Иоанна Крестителя, расположенного на территории отошедшего к Турции региона Тау-Кларджети. Долгое время турецкая и грузинская стороны не могли прийти к совместному решению вопроса сохранения этого и других грузинских храмов, находящихся на землях современной Турции. Монастырь, на территории которого находился собор Иоанна Крестителя, являлся важнейшим центром знаний Древней Грузии. Именно здесь, в 978 году, был создан первый полный перевод Библии на грузинский язык. Далее в программе вы увидите. Нашей святыни – Ильинский храм Чернобыля. Дела милосердия. Гуманитарную помощь для Донецкой области собрали в Запорожье. Художественные встречи. Музыка выдающегося французского композитора Жана Филиппа Рамо. Украинское Полесье – край лесов, рек и озер. Благодаря своим богатствам полесские земли всегда считались природной сокровищницей Украины. Все изменил 1986 год. С тех пор слова «Припять» и «Чернобыль» знают во всех уголках Земли. Десятки тысяч семей побросали отчие дома, оставив здесь не только имущество, но и свои воспоминания, свою память. Однако эта земля не опустела. Многие ее уроженцы через несколько лет после трагедии вернулись в родные дома. С началом нового тысячелетия настало время и для возрождения главной святыни Чернобыльского края – Ильинского храма, что в самом Чернобыле. Место, где стоит храм во имя пророка Ильи, намоленное веками. Высокий холм на берегу Припяти сразу после крещения Руси украсился храмами. Нынешний был построен в конце 19 столетия вместо старого деревянного. После взрыва на Чернобыльской станции храм 17 лет бездействовал. Возрождали святыню и жители города, и работники зоны. Сегодня в самом Чернобыле, по официальным данным, постоянно проживает около сотни человек. И более 3000 сотрудников станции работают в зоне вахтовым методом. Обожженная радиацией полесская земля не собирается сдаваться. Наперекор прогнозам медиков, наперекор законам логики, люди живут на зараженной, но своей земле. И оказывается, что любовь к малой родине, к отчему дому, побеждает науку. Жители зоны доживают до глубокой старости. Возрождение Чернобыльского храма, сам факт жизни в зоне, наполняет иным духовным содержанием. Люди не просто хотят здесь жить, они хотят жить с Богом.
Ильинский храм, вы знаете, такое яркое подтверждение тому, что действительно ничего не может быть невозможного у Господа. Все может быть возможное у Господа.
С детства такая родная для коренных чернобыльцев Ильинская церковь стала своей и для тех, кто уже в наше время приехал сюда работать.
Практически каждое воскресенье идут службы и по праздникам, и по другим дням. И для, как меня лично, это большая подмога, как работающему здесь.
Возрожденная святыня вселила в чернобыльцев надежду на то, что, как и некогда брошенный, а теперь снова наполненный жизнью храм, со временем оживет и весь здешний край. На протяжении тысяч лет здесь жили люди, и невозможно поверить, что все может так внезапно закончиться.
А что же храм для людей? Да это надежда, это будущее наше. Она сплотила людей, люди поверили в то, что если церковь возродилась, значит, жизнь на земле этой будет.
С момента открытия храма в нем хранятся мощи святых, по молитвам которым Господь помогает при лучевых заболеваниях. Это частицы мощей святителя Феодосия Черниговского.
преподобного Серафима Саровского и священномученика Владимира Киевского. Жители и работники зоны просят святых угодников помочь им выжить в своем крае, сохранить его для грядущего. Нам неизвестно, какое будущее уготовил Творец этой земле. Тем, что случилось, Господь учит людей подвигу любви, духовности, самопожертвования. А нам настоящий урок дают нынешние жители зоны, которые, руководствуясь прародительским инстинктом, не хотят оставлять свою землю. Их жизнь – это подвиг. Подвиг во имя Господа, во имя Родины, во имя человечества. Многие помнят кадры, отснятые в Славянске, когда впервые после артиллерийских обстрелов в осажденный город был привезен хлеб. Его раздавали бесплатно, по две буханки в руки. Измученные люди целовали хлеб, не веря своему счастью. Эта радость от встречи с хлебом вызвала слезы у многих. В города, пострадавшие от военных действий, колонной стали ехать грузовики с гуманитарной помощью. Три огромных грузовых автомобиля гуманитарной помощи выехали из Запорожья в Донецкую область.
Все эти продукты, в основном то, что у нас, я вижу, крупа, макароны, лук, чеснок, картошка, консервы, рыбные, вон, куриные консервы, вода. Все это куплено было на деньги, которые собрали прихожане нашего города. В храмах стояли такие кружки в рамках проекта «Любовь милосердства». И теперь вот, пожалуйста, 30 тонн благотворительной помощи, еда отправляется на вот этих больших фурах. Три машины, которые сегодня были освящены, отправляются в Святогорскую лавру, где сейчас находится множество беженцев, а также в Славянск.
Несколько часов ушло на то, чтобы погрузить собранное. Еще около 6 часов займет дорога. Уже на месте продукты, воду и другие вещи распределят между нуждающимися, беженцами из зоны конфликта и местными жителями, которые не покидали свой город и временно оказались без работы, крова и продуктов питания.
Конечно, я даже и не ожидал, сказать честно, что вот столько смогут собрать и денег, и все это быстро купить, организовать. Такие машины предоставлены. Все это показано, насколько милосердны и отзывчивы у нас люди, насколько они неравнодушны к тому, что происходит.
Художественные встречи в архиве музея. Это литературно-музыкальный проект, который сопровождается выставками архивных документов, раритетных изданий и музейных предметов из фондов Центрального государственного архива музея литературы и искусств. Здание архива находится в знаковом месте на территории Софии Киевской. Именно там и зазвучали клавесинные пьесы выдающегося французского композитора Жана Филиппа Рамо. В этом году мир празднует 250-ю годовщину со дня его смерти. Центральный государственный архив Музея литературы и искусства Украины находится на территории Софии Киевской, в помещении бывшего Софийского духовного училища. Это памятник истории архитектуры второй половины 18-го столетия. В эту эпоху во Франции на заказ королевского Версаля творил композитор Жан-Филипп Рамо. Его оперы, балеты, кантаты, оркестровые сюиты имели успех в Европе. Что интересно, он был выдающимся музыкальным теоретиком, а взялся за оперную карьеру, когда ему было почти 50. И это принесло ему огромную славу. Известный украинский пианист, лауреат премии Льва Ревуцкого Евгений Громов в честь 250-й годовщины смерти Жана Филиппа Рамо обязался в течение этого лета исполнить все произведения композитора для клавесина.
Это дуже добре, геніальна, я б сказав, музика.
Это гениальная музыка. Шедевры. С которыми еще не очень знакомы украинские слушатели. Кто занимается на факультетах, в консерватории, училищах, играют и кое-что из этого знают. Но в полном объеме едва ли исполнялся объем клавирных произведений. Я лично никогда не слышал. Пианист счастлив, что именно в камерном зале Государственного архива, в котором представлено наследие классиков украинской литературы и искусства, зазвучала музыка любимого французского оперного композитора позднего барокко Жана Филиппа Рамо. Я очень люблю творчество этого автора. Это один из любимейших композиторов эпохи барокко. Я решил наконец-то сыграть все его клавирные произведения.
клавирный.
И мне понравилась данная местность, которая хорошо сочетается с той эпохой. И тем более в этом году исполняется 250 лет со дня смерти Рамо. На концерте будут представлены произведения сюиты номер 3 из второй тетради и сюиты номер 5 из третьей тетради клавесинных пьес Жана Филиппа Рамо. Также на концерте впервые будут экспонированы произведения известного украинского художника Николая Глущенко. Это те работы, когда он был в 30-е годы в странах Европы и во Франции в том числе. Сочетание раритетов. Такова концепция художественных встреч в архиве музея. Пейзажи Франции Глущенко, клавесинная музыка Рамо и уникальная книга Сен-Санса. Книга всех клавесинных произведений Жана Филиппа Рамо под редакцией известного французского композитора Камиля Сен-Санса, который на протяжении 30 лет издал все произведения Жана Филиппа Рамо. Во второй тетради клавесинных пьес Рамо метод пальцевой техники, в которой выдающийся клавесинист объясняет, как усовершенствовать мастерство. В третьей тетради ремарки о различных видах музыки. В тетрадях сюиты. Сюиты из пьес с удивительными названиями. Эти сюиты программные, с немного странными названиями. Я бы сказал, с юмором. Сюита в ре номер 3 состоит из одних шедевров. Есть пьески немного детские, наивные, с легким французским юмором. Например, пьеса «Вихри» Рондо. Это Рамо во дворе своего дома наблюдал, как ветер разносит пыль. И это вдохновило его на написание такой пьески. Или шутливый минуэт «Ле Лардон», что в переводе с французского значит «кусок сала с мясом». Утонченная украинская публика 21-го столетия оценила юмор французского композитора века 18-го. Прослойка «Сало с мясом» — это шутливый минуэт, при исполнении которого накладывается рука на руку, как бутерброд прослойкой.
А «Кривенька» — это пьеска такая,
как... Есть пьеса, которая описывает ковыляющую походку. Ходу. Это все шутки, но очень лирически добродушные. Есть у композитора Версалии пьеса «Курица». Куриное «ко-ко-ко» переходит в настоящую поэму. Это дало толчок многим французским композиторам. Например, у Мессиана есть большой каталог птичьих песен. Это идет от произведения Рамо, и у Дебюсси этого много. Есть в творчестве композитора французских королей и о циклопах.
Великая пьеса, складна.
«Циклопы» — это сложная пьеса, даже кое-что от сонаты в ней есть. Очень виртуозная. «Циклоп» — это огромное одноглазое существо. А в музыке есть даже бетховенские мотивы. И «Беседы мус» у Рамо есть, и произведение «Принцессы». Музыка, родившаяся во времена королевской Франции, еще до французской революции, звучит в святынях киевских. Художественные встречи в архиве музея продолжаются. Это все новости на сегодня. На следующей неделе, в понедельник, 4 августа, День памяти равноапостольной Марии Магдалины. 5 августа Церковь чтит образ Божьей Матери Почаевской. В тот же день икону всех скорбящих радости с грошиками. В среду 6 августа, День памяти благоверных князей XI века, мучеников Бориса и Глеба. 7 августа – Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. А в субботу, 9 августа, Православная Церковь чтит великомученика и целителя Пантелеймона, святого 3 века. До свидания. Всего доброго. До новых встреч.